подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко упершыню за шмат гадоў на 9 траўня быў не ў Менску, а на парадзе ў Маскве. Запрошаныя Пуціным кіраўнікі дзяржаваў ішлі пешкі, а Лукашэнку спатрэбілася машына. Пра назіранні з параду, а таксама пра новыя заявы Пуціна мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». Тут Алексей Знаткевіч і нашыя госці сёння Вадзім Мажэйка, координатор експертної сетки «Наше меркування», політичний аналітик, а так само Іван Преображенський, оглядальник «Deutsche Welle», кандидат політичних наук, і днями його признали у Росії так званим заміжним агентом. Добрий день, господарство. І перше питання Вадиму. Вадим, Лукашенко уже шмат годов не ездил у Москву на парад, а вот все лето это отрымалось, так бы мовить, в опошний момент. Что сдарилось, на вашу думку? Это пропанова, от якой немагчыма отмовиться, так бы мовить?
Привитание, саправды, выглядит, что менавіта пропанова, якая летний примушая ехать, бо видовочно, что Лукашенко был не у тым физичном стане, где ему зручно у таких мероприемствах удельничать, все это перебинтованные руки, мы не ведаем, у чым там сапраўды з ягоным здароўем сітуацыя, і я б тут не хацеў гадаць, але, ну, відавочна, што факт у тым, што такім стане чалавек лепей бы адпачыў, застаўся ў сваім горадзе і схадзіў, як яму зручна, а не ляцеў у другі горад. Але так выглядае, што сапраўды ў апошні момант Масква ўсё ж вырашыла запрашаць кіраўнікоў сваіх суседніх краінаў, бо яшчэ напрыканцы красавіка прэс-сакратар Пуціна Пэсков казаў, што не будзе замежных лідараў на парадзе. І сапраўды там да апошняга ж моманта нават былі сумневы, а зрэшты сам парад ці ён адбудзецца, бо шмат у якіх расійскіх гарадах парады ж адмененыя. І зараз гэты парад таксама прыйшоў у такім фактычна зменшаным фармаце, то бок ўжо другі год запар, як з пачатку вайны, дык няма авіяцыйнай часткі. У гэтым годзе і танкаў значна меней, наколькі я чытаў, адпаведна выглядае, што сапраўды, ну, няма асабліва чым хваліцца. І у такой сітуацыі ўсё ж такі, ну, выглядае, вось пэўна, расійскі калега тут больш будзе ведаць, можа, прычыны, але выглядае, што ў Крамлі палічылі, што ўсё ж такі лепей сабраць сваіх лініях аўруснікаў, ну, то прынамсі суседніх лідараў, уж якія яны не ёсць. І таму так, гэта ўсё ж такі было не сітуацыя, калі там Пуціна толькі Лукашэнка, а все ж таки были и іншие лидеры інших країн СНД, тому все ж таки ось такий формат у Кремлі выбрали. Ну, а Лукашенко зараз не у той ситуации, как на такі символічні речі Кремлю дымать відмови.
Питання до Івана Преображенського. Іван, скажіть, пожалуйста, а по-вашому, за последні 10 дней, может быть, неделю, что так изменилось, что раньше Песков заявлял, что, возможно, не будет никого из иностранных лидеров на параде, а теперь они неожиданно понадобились?
Ну, совершенно очевидно, что это как-то связано с настроением Владимира Путина и с его уверенностью в том, что будет дальше. Возможно, это связано с украинским контрнаступлением, потому что ходили слухи, что Кремль ожидает его чуть ли не ровно на 9 мая, начало полномасштабного. С большой долей вероятности на Путина воздействовали дроны, которые прилетели в Кремль, даже если, что весьма вероятно, это российская провокация. Это не провокация лично Владимира Путина, очевидно, а это провокация тех, кто стремился дополнительно его запугать. Человека с таким параноидальным синдромом, как мы уже неоднократно убеждались, запугать несложно. И в том числе, я думаю, что это могло стать критерием, почему он решил так активно продемонстрировать. Последняя причина, потенциальная, мы, естественно, здесь гадаем, мы не знаем точно, связана с тем, что сейчас идут разнообразные сигналы о возможных переговорах по Украине, России с Украиной, либо через каких-то посредников. Папа Римский проявляется, появился специальный представитель Китая, бывший посол в России. Раздаются сигналы из США от республиканцев, особенно на тему возможности переговоров. И, соответственно, Путину очень важно показать, что он представитель большой коалиции. Да, эта коалиция не пошла воевать против Украины вместе с ним, но якобы он не очень к этому и стремился, его сил вполне хватает, Зато по первому его щелчку в последний момент люди собираются и приезжают. Последний критерий, о котором шутили в соцсетях, нет, живой щит. Я думаю, что на самом деле даже это могло играть роль, учитывая то, насколько российский режим персонализировался в последнее время. Путину нужны были люди, которые гарантировали бы его безопасность личную на трибуне.
Иван, а уже Вадим про это говорил, но какое ваше впечатление от присутствия военной техники, от самого парада? Как его можно сравнить с тем, что было в предыдущие годы?
Ну, в предыдущие годы с каждым годом техники становилось все больше. Это была демонстрация предвоенного российского милитаризма. В прошлом году еще по инерции выдерживался приблизительно тот же стиль. Я комментирую его сегодня утром, с тоской вспомнил, что я комментировал это и год назад коллегам. Но мне кажется, честно говоря, что парад резко, скажем так, упростился, и это было неизбежно. Техники практически нету. Большая часть современной техники, если она есть, уже на фронте. Техника с заводов идет на фронт. В итоге был придуман вот этот вот формат с минимум техники и одним единственным танком Т-34, который, конечно, сразу напоминает старый советский анекдот про Китай, о том, что вначале пойдет первый миллион, потом второй, а потом танки. Все сразу нет, вначале один, потом второй. Нет, вот это вот сейчас юмор советского времени, относившийся к китайской армии образца условных 60-х, 50-х годов, в полной мере относится к российской армии, тем более, что она как раз вынуждена использовать и технику того самого периода в войне.
Питання до Вадима. Скажите, з ваших назиранняв за тим, що відбувалося сьогодні в Москві, чи можна сказати, що Лукашенко був ніяк особно від інших лідерів, чи це все можна потлумачити виключно, можливо, станом його здоров'я? Те, що він сидів на трибуні особно, те, що він не брав уділ у сніданку з іншими керівниками, і те, що коли вони пішли пішки складати квітки до меморіалу, він був вимушений проїхатися на машині.
Ну, сапраўды, гэта расслабленне заўважна, і па шэрасці мне здаецца, акурат калі глядзець на тое, што апошнія гады робіць Лукашэнка, то гэта яму вельмі не ўласціва. Ён акурат імкнецца прадэманстраваць сабе на роўні, што ён такі самы, як іншыя лідары краіны, там прэзідэнты, прэм'еры. І хутчэй гэта звычайна бывае, калі там Пуцін яго вось там штурхае там сустракацца з тым ж там самаабвешаным прэзідэнтам самаабвешанай Абхазіі, а замест таго, каб быць вось на роўні ўсё-такі там абраных прэзідэнтаў. І таму, канешне, мы бачылі, як Лукашэнка той жа там саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва выкарыстоўваў, каб паказаць, што ён там Сі Цзіньпін на адным узроўні, ўсё аднолькава. Таму, канешне, цяпер так вось адасабляцца. Ну, наўрад ці гэта была ініцыятыва Расіі, бо па пратаколе гэта ўсё выглядае ўжо зусім неяк недарэчна, абразліва. Калі б яго так прымушалі рабіць, мне здаецца, сам бы Лукашэнка проста гэтаму не падпарадкаваўся, а пайшоў бы разам з іншымі. Але выглядае, што так, адзінае, прынамсі, як мне зараз падаецца, лагічная прычына таго, што так адбываецца, гэта пэўна сапраўды так, стан здароўя, бо, у прынцыпе, вось калі мы уявім там сабе там уласных бабуль, дзядуль, то так, там не надта у добрым фізычным стане чалавек, часам там усе, як мерылі, я бачу, там летні 850 метраў было да гэтага там парка, куды ён на аўтамабілі паехаў. Ну, так бывае, што стары чалавек 850 метраў яму складана прайсці, і альбо складана прайсці ў тым жа тэмпе, як усе астатнія, а кульгаць за ўсімі недзе там ззаду з самым апошнім і медленным, таксама ж не хочацца. Таму выглядае, што так, гэты дзень быў, пэўна, быў не ў лепшай форме, а сёль вось такое адасабленне. Але, зноў-такі, я б тут не рабіў надта далёкіх высноваў, бо ўсё ж такі звычайна трэба разумець, што наколькі б не было вось быццам бы празрыстым прыццё Лукашэнкі, усе гэтыя там рэпартажы пула першага весь час, быццам там апошнія гады нам там больш даюць, там фото, відэа ягоных. Але ўсё ж такі трэба разумець, што ўсё гэта робіцца не толькі ў зручных для Лукашэнкі ракурсах, але і ў зручны час, у зручныя дні, ўсё падпарадкавана яго асабістаму графіку. А тут все ж таки момент такий, що, ну, думаю, парад 9 мая, не 8, а не 10, а не перенесе. І коли так уже в останній момент прийшлося Лукашенку летіти, то прийшлося. І тому, магчыма, гэта справа не ў тым, што там значна пагоршыўся ягоны стан. Ды не, можа апошнія гады таксама такое было, проста мы гэтага асабліва і не бачылі.
Я дадам, што пра тое, што рабілася на парадзе, некаторыя фотаздымкі можна пабачыць у нашым рэпартажы, ён будзе на сацыяльных сетках «Свабоды» і на нашым сайце. І пытанне я хацеў задаць Івану Преображэнскаму. Заявленне Пуціна на парадзе самае, наверное, важнае, это то, што он пробаваў как-то поставить знак равенства между действиями России и действиями Советского Союза во время Второй мировой войны. Фактически представить Россию, так бы сказать, продолжателем дела борцов с фашизмом. Вот по-вашему, в российском обществе современном насколько много людей готовы эту историю принять и насколько много людей эту историю разделяют?
Я подозреваю, что он использует это, если не в последний раз, то как максимум в предпоследний, именно в такой стилистике. Я думаю, что российское общество само по себе, вообще как общество, оказалось расколото действиями Кремля, действиями Владимира Путина. Ведь не секрет, что единственной общей идентичностью для россиян была победа во Второй мировой войне. И это объединяло российское общество, объединяло российских либералов с российскими ультрафашистами и кого угодно, с кем угодно. Что произошло после 24 февраля? Противники войны перестали принимать эту единую идентичность. И таким образом 15 приблизительно процентов россиян выпали из этого общественного консенсуса. Сторонники войны... Очень многие стали проявлять гораздо больший радикализм, который уже не позволяет вписывать вот так вот прямо, как хотелось бы Путину, смягчать эту историю. Нет, предлагали топить, жечь детей в таком духе. Соответственно, они тоже, по сути дела, выпали из этого общественного консенсуса. А российское общество в испуге от всего происходящего, массовое, нет, которое не против войны и не за войну, не против Путина и не за Путина, но готово поддерживать власть в любых ее действиях, тоже оказалось в таком непонятном состоянии. Пришлось отменить, например, бессмертный полк, потому что непонятно было в реальности, помимо террористической угрозы и угрозы безопасности, с какими портретами выйдут туда люди. Получится ли, не дай бог, для Кремля посчитать, сколько погибло людей во время российской агрессии полномасштабной против Украины с российской стороны? Или тем паче выйдут люди с портретами убитых украинцев и украинских детей? Нет. Вот это вот все привело к тому, что российское общество в полном раздрае. И, конечно, по инерции для, наверное, там, ну, процентов еще, по крайней мере, 60 россиян, это история про миф про Вторую мировую войну, который был выстроен особенно активно за последние 20 лет, она все еще едет. В конце концов, на этой почве выросла целая гражданская религия. Георгиевские ленточки повязывают сами люди на кладбище, никто им этого не предлагал. Нет, появились свои культы, свои ритуалы. Но эта религия сейчас в состоянии эрозии, и продолжение войны продолжает ее разрушать. Соответственно, Путину необходимо это использовать по максимуму, пока оно вообще живет. Это вообще классическая стратегия Кремля – приватизировать любые более-менее важные символические моменты, какие-то истории или общественного развития, и доводить их до полного абсурда, то есть использовать и выкидывать. В конце концов, то же самое произошло, по сути дела, с главной идентичностью российской по победе во Второй мировой войне. Мы увидим эти последствия в течение вот ближайших нескольких лет, как эта общая мифология будет распадаться и дальше.
Вадим, до вас питання, наколькі у беларускім грамадстве готовыя людзі прыняць вось гэты расійскі наратыў, гэтую расійскую ідэю, што Расія ваюе з фашысцкай дзяржавай, што Украіна там нацысцкая дзяржава, там нацысцкі рэжым, Зеленскі, лідар нейкай такой фашистской системы. Ці ёсць достатково людей в Беларуси, которые готовы это принять?
Ну, справді мы бачим, что любой уровень поддержки войны, вядома, у белорусском громадстве значительно нижейший за российский. у тым ліку таму, што калі ўсё ж такі шмат для якіх расейцаў памяць другой сусветнай, гэта памяць з кіно, там з падручнікаў, з афіцыйнага вось гэтага наратыва, бо шмат, у прынцыпе, да якой тэрыторыі Расіі проста ну, вайна фізычна не дайшла. А для беларусаў ўсё ж такі вайна гэта памяць там бабуль, дзядуль, прабабуль. І гэта памяць сімейная, і ў гэтым сэнсе адчуванне, што вайна гэта, ну, натуральна, вельмі дрэнна, гэта такая, ну, просто прапісная істіна, як кажуць. Таму, мне здаецца, таму ўзровню падтрымкі і вайны ніжэй агулам. І я не бачу, каб у апытанках пыталіся менавіта наконт не проста падтрымкі вайны, а сапраўды там пыталіся б наконт таго, там, ці лічаць беларусы рэжым Кіеве фашысцкім. Але мне здаецца, наўрад ці, бо зноў-такі, ну, па-першае, калі вось нават чыста глядзець на тую ж там прапаганду, то беларуская прапаганда не робіць упора на тым, якія ён зараз фашысты. Так, там, можа, крыху згадваюць там, них, там Бандераса, нешта такое. Але зараз, хутчэй, беларуская прапаганда ўвогуле спрабуе вось так адасобіцца ад вайны, маўляў, вось глядзіць, у нас вайны няма, мы тут ні пры чым, мы максімум там бежанцаў украінскіх прымаем і аказуем гуманітарную дапамогу. І ў гэтым сэнсе хутчэй там некая падтрымка Лукашэнкі крыху расце акурат таму, што ён не пазіцыянуе сабе як вось такі ваенны лідар, хутчэй у гэтым сэнсе як лідар асобальнай вайны. Так, на практыцы акурат ён зрабіў Беларусь агрэсарам, але гэтага па беларускім тэлебачанні не пакажуць. Ну і другое, вядома, гэта ну проста тое, што ў беларусаў адрозненне ад расіян значна больш простых кантактаў з Украінай, з украінцамі, значна там большы адсотак беларусаў ва Украіне бывалі асабіста, ці маюць там родных людзей. І ў гэтым сэнсе, канешне, калі ты там апошнія 10 год ездзіў там у Хмельніцкі на рынак, а там набываў людзей там адзенне, сала і што заўгодна, а потым табе кажуць, ведаеш, там усе былі фашысты і не людзі. Ну, досыць, канешне, складана гэта паверыць, калі ты гэтых людзей там фактычна што месяц бачыў. Значна лягчэй паверыць, калі ты жывеш недзе за Уралам, і для табе што Украіна, што Германія, што марсіялі, гэта недзе там далёка. Таму ў гэтым сэнсе, канешне, я не думаю, што беларусы так акуратнікі там фашызмі перакананыя, хутчэй з пункту гледжання вось і Лукашэнкі, і там Ябацек, ці калі прасцей казаць вось людзей, прыхільнікаў моцнай рукі, аўтарытарнай ідэалогіі. А для іх украінскі плюралізм, украінская маладая дэмакратыя, гэта падаецца нейкім бардаком, а Расія вось такой звыклай моцнай рукой, якой трэба слухацца, падпарадковацца, і, маўляў, вось глядзіце, хто пайшоў супраць Расіі моцнай, вось бачыце, як будзе. Гэтыя людзі можа не мысляць катэгорыямі справядлівасці і несправядлівасці, а проста вось катэгорыі там страха, падпарадкавання. Ну, зрэшты, і таму і Лукашэнка, мы бачым, так ён спрабуе неяк максімальна ўсё ж такі там тож прапагандай, сваімі дзеяннямі заняць максімальна там комфортную для сабе нішу, але ідэя, каб там адасобіцца ад Москвы, там ці уступіць вайну на баку Украіны, ну, выглядае, што проста не прыходзіць у яго галаву, бо вось ён жыве ў гэтай аўтарытарнай сам парадыгме. Таму мне здаецца, нават для тых беларусаў, хто можа і падтрымлівае вайну, яны могуць падтрымліваць не таму, што для іх там кіеўфашысцкі, а просто таму, што вось яны звыкліся падтрымліваць моцную руку Крамля, чаго б яна такога не рабіла.
І маё апошняе пытанне, я папрашу суразмоўцаў адказаць коратка, спярша да Івана Преображэнскага. Та рыторыка, которая в последние дни звучит из Кремля, и особенно от Путина, наводит нас на мысль, что Путин готов к какой-то новой эскалации, он хочет показать, что вот это такая Великая Отечественная война, или все-таки это подготовка к каким-то шагам назад? Возможно, он готов даже отдать что-то, и чтобы что-то удержать, до какого-то компромисса.
Я думаю, что Владимир Путин пока не готов к компромиссу, но готов к началу переговоров. Он четко совершенно сказал, что будущее России зависит от исхода СВО. Нет, еще год назад ничего подобного себе представить было невозможно. Какая-то маленькая специальная военная операция. Сейчас мы быстро возьмем Киев в 3 дня, в 3 недели, в 3 месяца. Дальше это несколько затянулось. Соответственно, признание того, что ситуация в России зависит от исхода этой войны, это очень важно, и это показывает, что Путин не готов прекращать войну и не готов идти пока на полноценные мирные переговоры. как и раньше, максимум, что он хочет, это передышку для себя. Но поскольку он понимает, что сейчас летом ему передышки не дадут и будет однозначно украинское контрнаступление, это война отечественная, мы все должны погибнуть и умереть, точнее, вы все, дорогие россияне, должны погибнуть и умереть, чтобы я остался главой государства.
І апошнє питання до Вадима. Вадим, а на вашу думку, Лукашенко, як він глядить на сход гэтай войны? Ці адчуває ён, що Путін проіграє? Ці помінялася, так би мовити, ягоныя падыходы, ягоная риторика у сувязі з гэтым?
Ну, глядзіць, цікава, што калі глядзіць вось на нейкі такі яго вельмі такія сітуацыйныя практычныя дзеянні, напрыклад, на ўмацаванне беларускага войска, які досвід прымаюць вось, і пра што ён кажа, пра тыя, што мабільныя брыгады. Ён акурат увесь час кажа пра украінскі досвід. Пераймаць расійскі досвід Лукашэнка не спяшаецца, ну і зразумела чаму. Таму што, што ж там пераймаць, калі Расія прайграе і нічога не дасягнула. Але гэта вось на такім тактычным узроўні. Пакуль на узроўні стратэгічным я не бачу яго разумення, што, каб ён разумеў, што так, Расія, ну, відавочна прайграла, гэта пытанне часу, гэта пытанне ахвяраў з абодвух бакоў, пытанне, чым скончыцца. Але, ну, Расія дакладна ўжо ў гэтай вайне не выйграе, тут, прынамсі, такому нерыксу мне вот няма. А Лукашэнка выглядае, што пакуль вось таксама з гэтай, можа, аўтарытарнай логікай, што проста старой звычкай на тое, што Масква заўсёды пераможа. А магчыма, ён, прынамсі, я пакуль не бачу таго, каб ён канчаткова вось таксама усвядоміў, што так, Масква прайграла, і яму трэба думаць, як жыць без моцнай Масквы ў пасваеннай будучыні. А пакуль я не бачу, каб ён пра гэта вось стратэгічна задумаўся. Бо глядаю, што Баколі ён, альбо прынамсі ён просто, ну, можа гэта просто задача невырашальная, і ён не бачыць для сабе тут добрае выйсце, таму, ну, хоча верыць, што ўсё ж такі як-небудзь там нешта перамовіцца, дамовіцца, і ўсё будзе як раней. А таму здаецца, пакуль Лукашэнка гэта не ўсвядоміў, але цікава будзе глядзець, калі ён ўсё ж такі гэта ўсвядоміць, то яму прыйдзецца думаць, як дамаўляцца і з Кіевам, і з Захадам. Вядома, заўсёды нейкія сігналы там да таго ж захада весь час робяцца, і спробы там праз той жа Ватыкан, Балтыйскі ордэн знайсці перамовы, усе гэта тыск на каталіцкую царкву, але факт у тым, што нейкія крокі Лукашэнка робіць, і будзем глядзець, калі вось гэтыя крокі там на сустрэчу захаду, магчыма, на Кіеву, калі вось гэта крокаў стане хутка значна болей, вось пэўна гэта і будзе момант, калі Лукашэнка усвядоміць, што так яму прыйдзецца жыць у свеце без Пуціна за спіной. Калі ўжо ніякі старэйшы брат за табой не стаіць, і прыйдзецца нешта рабіць самому. Вядома, стан для яго будзе, ну, дакладна, вельмі неспрыяльны. Нікому не хочацца апынуцца ў сітуацыі, было саюзніка таго, хто прыйграў.
Дякую, Вадзім, дякую, Іван. Я нагадаю, з намі на сувязі былі палітолаг Іван Преображэнскі, аглядальнік Deutsche Welle, а таксама беларускі палітычны аналітык Вадзім Мажэйка, каардынатар сеткі «Наша меркаванне». З вамі быў Алексей Знаткевіч. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.